You got into Harvard Law?
What? Like it's hard? Такое вот.
Бимбо.
Начало.
You got into Harvard Law?
What? Like it's hard?
Like it's hard? All of your capitalist stuff? It's not.
I object.
Девочки, нам нужно больше женщин-подкастеров, которые будут рассказывать про экономику, политику и будут постепенно вытеснять всех мужчин.
Точка.
Из этой индустрии. Это наша New Year's Resolution. И да, несмотря на то, что этот выпуск, как Дьян сказал, до записи выйдет глубоко в 2025 году, мы записываем его перед Новым годом, в 2024 году. Поэтому сегодня мы манифестируем на 2025 год конец всех CEO, всех миллиардеров.
Конец всех CEO.
Капитализма.
Это...
Капец. Мы манифестируем капец. Да, это точно произойдет. Сегодня у нас долгожданный, на самом деле, выпуск для многих наших слушательниц. И что интересно, большинство людей, которые как раз-таки спрашивали этот выпуск, просили его, это были женщины. Это женщины, которые, как правило, учатся на юристов, на юристок. Поэтому... Сегодня, девочки, я посвящаю этот выпуск вам, потому что, как вы знаете, я бывшая студентка юрфака, и я закончила как бакалавриат, магистратуру. И сегодня я буду говнить, выбрасывать в мусор все 6 лет своего образования, которое промывало мне мозги либеральной пропагандой. Да, вот такое вот сегодня начало. Мы сегодня будем обсуждать концепт права в целом и, скажем, его подводные камни, да, и это продолжение, на самом деле, в некоторой степени эпизода, который мы записывали в прошлый раз про религию, потому что это очень взаимосвязанные темы, и мы сегодня немного обсудим в том числе концепт вообще прав человека, да, и базу, основу прав человека и так далее. То есть, короче, сегодня, на самом деле, довольно сложный выпуск. И я думаю, что у нас будет продолжение отдельно про права человека в целом, потому что это моя специализация, и здесь есть слишком много чего сказать. Сегодня мы лишь чуть-чуть пройдемся, да, по этому моменту.
Но прежде чем мы... Прежде чем мы будем долго обсуждать, почему не надо идти учиться на юриста, мы сначала скажем, что вам надо делать. Вам надо ставить лайки, комментировать, репостить, рассказывать друзьям, обсуждать и всеми способами поддерживать нас. Конечно, если у вас есть ресурсы, возможности, вы не сочтете это за
оскорблением,
это не триггерит ваши детские травмы и так далее. Вот. И по нашей уже сложившейся традиции мы прочитаем комментарии, которые нам в последнее время поступают все больше и больше, и каждый до сих пор и продолжит нас очень трогать. В хорошем смысле. Как это была песня «Чем выше любовь, тем ниже поцелую». Вот. Примерно так.
Мы создаем новый уровень парасоциальных отношений со своими подписчиками. Они бейтили всеми возможными способами. Да, в общем, это комментарий, который пришел мне в личку, на самом деле. Он касается нашего подкаста. И он в большей степени адресован был мне, но поскольку он такой большой, и, скажем, в него вложено очень много эмоций и мыслей, я его зачитаю. Это «Привет! Чуть больше полугода ваши выпуски звучат в моих наушниках практически каждый день. До этого я была аполитичной потреблядью, но благодаря алгоритмам ТикТока в чудесный майский день все изменилось». Мне очень нравится, знаешь, эта формулировка. С тех пор я конкретно подсела на ваши выпуски и просто не могу слушать или читать других левых ребят с такой же увлеченностью и вниманием. Мы монополизировали. За это время многое изменилось в моей жизни, и я безумно благодарна вашим выпускам за это. Особенно благодарность хочу выразить именно тебе. Ты даже не представляешь, насколько твои мысли, идеи и увлечения вдохновляют меня. И отдельное спасибо за тонны источников, которые ты указываешь в описании. Каждый раз избавляю себе указанную литературу и стараюсь читать все хотя бы понемногу. Про особенных людей говорят, что в них есть изюминка, но в вас целый виноградник. Просто mic drop. Я безумно предана вашему проекту и надеюсь, что это сообщение хоть немного тебя согреет. Ребят, вы не представляете, как согревают эти сообщения нас. Они не согревают, они просто накаляют нас. Спасибо за все, что ты делаешь. Спасибо большое. Я уже ответила лично, уже репостнула в Инстаграме. Сейчас мы зачитали на подкасте. То есть, как бы, если вы сомневаетесь писать нам о том, что вы чувствуете по отношению к нашему подкасту, естественно, в кавычках, точнее, в кавычках, в скобках, только хорошее, то, ребят, не сомневайтесь, мы очень будем рады вашим комментариям, да, вашим мыслям, о том, как наш проект влияет на вас, что, скажем, он привносит в вашу жизнь. И также мы приветствуем всякие предложения, да, и так далее, и тому подобное. В общем, anyways, спасибо большое еще раз. Да, ну начнем мы с того, что скажем, что сначала у нас была часть приветствия с видео, и теперь мы продолжаем записывать без видео. Потому что это перезапись всего выпуска. Потому что я налажала с камерой, и у меня записалось лишь только 40 минут эпизода. И потом я психанула и решила, что мне не нравится то, что мы записали. И поэтому нужно перезаписать заново все сначала. Ей. Диана, начнем мы немножко просто с разговора с тобой. Расскажи, какие у тебя впечатления от этого скрипта? И вообще, кажется ли тебе в целом тема права интересной? Потому что для меня она звучит, знаешь, так-то с первого взгляда невероятно скучно, несмотря на то, что я являюсь юристом.
Но мне, конечно, показалось очень интересно. Вещи, которые нам кажутся, да, нам, обывателям в том числе, мне кажутся какими-то базовыми, да, и естественными, и общепринятыми. Да, например, не знаю, просто вот права человека, да, перечисленные списком, да, вот они как будто бы всегда были, есть и будут, но откуда они взялись, и о том, что человек и его права рассматриваются по-разному в разных культурах, да, это то, что мне показалось очень интересным, то, что мы как раз обсудим. Плюс какие-то вещи, связанные с двуличностью права, да, тоже мне показались необычным в экономическом и политическом, да, смысле, опять же, с приходом капитализма. В общем, у меня поменялось отношение к праву. Мне казалось, что... Короче, мне изначально, наверное, казалось до радикализации, опять же, и до непосредственно этого сценария, что, ну, наверное, само по себе право — это хорошо, да, но есть какие-то моменты. А сейчас уже немножко по-другому кажется. И я понимаю, что надо много перелопатить, да, в современном представлении права, для того, чтобы мы могли его взять в 2025 год.
Право — это такая очень обширная и очень сложная тема. На самом деле, довольно скучная, давайте признаемся, несмотря на то, что есть достаточное количество людей, которые интересуются, и мне кажется, что в целом, в общем, довольно скучная тема, которая включает в себя очень много каких-то нюансов, каких-то очень специфических знаний. И в силу этого, я считаю, эта сфера, в принципе, и наделена таким престижем, потому что тебе нужно невероятное количество знаний, каких-то нюансов, что в конечном итоге в ней разбираться. И даже просто вот с позиции того, когда мы, да, сейчас будем обсуждать, в принципе, капиталистическое право и так далее и тому подобное, здесь очень важный момент, то, что даже в условиях западной мысли, в условиях Европы есть разные, да, правовые системы, есть англосаксонская правовая система, есть романо-германская правовая система, и в них, скажем, понятие закона, оно даже вот в этих системах оно очень сильно различается, да. То, что в английском, да, называется law и переводят как закон, а на самом деле, как бы, в сравнении с языками континентальной Европы это немножко сбивает с толку, потому что теряется направление, да, в принципе, общая ориентация, которая отражает, например, французский термин «droit», который берет корень от директум и также отражает, да, вообще, в принципе, различия между отдельным законом и законодательным актом. По-французски это «loi», еще на других континентальных языках «legislation», и сфера права как правовой системы в целом. «Droit», «derita», «recht», «derecho». И это различие, оно проводится во всей континентальной Европе. В Европе, то есть, да, закон как индивидуальный законодательный акт и в целом правовая система. При этом это различие, оно вообще берет свои корни в римском праве, где lex означает место, где основана правовая система, и это очень хорошо отражается в немецком слове Gesetz, то, что помещено, поставлено. А jus — это правила, регулирующие функционирование этой системы, да, отсюда слово юстиция, да, и так далее и тому подобное. То есть, если мы даже сравниваем вот это, то мы можем отследить, что в представлениях континентальных юристов и представлениях юристов общего права будут очень мощные различия. И даже вот на таком более современном примере, как люди воспринимают механизмы контроля глобализации, например, континентальный юрист, он будет в первую очередь думать о создании международных институтов, а юрист общего права, то есть англосаксонской правовой системы, он будет в первую очередь думать о том, чтобы наделить всех людей, да, одинаковыми правами, условно, в этом стиле. То есть здесь мы, так, если в общем и в целом рассматриваем, то очень много есть различий, нюансов и так далее и тому подобное. И усложнять эту тему не очень хочется. Мы пойдем непосредственно более, знаешь, какие-то общие поинты, но более, скажем, определяющие, фундаментальные, да, то, что имеет значение для нас в целом. Естественно, как бы, несмотря на то, что, да, я часто критикую свое образование, тем не менее, у меня достаточно, знаешь, престижное образование, и нам как бы дали знания. То есть не то, чтобы мы реально 6 лет хуи пинали в этом стиле. Я училась, да, в России и за границей, то есть у меня как бы такой разнообразный опыт в отношении того, как люди смотрят на право и так далее и тому подобное. Anyways, короче, какая-то база у меня определенно есть. И мне кажется, из-за этой базы мне гораздо сложнее вообще говорить об этой теме, потому что, во-первых, я не знаю, насколько много из этого я фильтрую, знаешь, о чем я. То есть это как бы такая сфера, когда вот ты очень тесно с ней связан, ты как будто более, типа, предубежден по отношению, на самом деле, к критике, потому что
предупрежден
ты как бы...
в позитивном или в негативном смысле?
В негативном смысле. Ну, то есть, типа, если критикуют сферу твоей профессиональной активности условно, то тебе кажется, что люди делают это как бы необоснованно, потому что они не знают того, что ты знаешь, и так далее и тому подобное. И вот какая часть из этого действительно является, знаешь, с моей стороны, как бы вот это немножко... типа сопротивление, да, критики, насколько она обоснована тем, что ты действительно много-много лет подвергаешься определенной перспективе, которая тебе, у тебя просаживается в голове очень-очень глубоко, да, пускает корни во многих сферах, ты даже это не подозреваешь. Это вот как то, что вот мы обсуждали с религией, да, типа люди критикуют религию, типа религию — это плохо, потому что да-да-да-да-да. И так далее. При этом они даже не понимают условно происхождение, да, религии, типа как она связана с историческими какими-то моментами и так далее и тому подобное. То есть это какое-то очень поверхностное, очень простое убеждение, типа даже нет смысла погружаться в это, потому что так и все понятно. Вот какой-то такой вот момент. В общем, я попыталась в этом скрипте вам немножко собрать, скажем, те вещи, которые я нахожу интересными в отношении права, критики права. Конечно, по большей части будет критический эпизод, но, с другой стороны, мы будем критиковать, конечно же, не только, скажем, капиталистическое измерение права, но в том числе и альтернативные взгляды в некой мере, потому что, к сожалению, как и в теме религии, здесь нет какой-то, знаешь, исчерпывающей точки зрения, которая бы все поинты включала и которая бы идеально бы вот давала бы вам какой-то, знаешь, черновик условно, как вам думать.
Но мне кажется, в контексте религии и культурных особенностей интересно даже наблюдать какие-то небольшие различия между культурами и странами, которые в последующем лежат в основе права. То есть даже какие-то базовые представления для нас, как для западных персон, связанные с тем, что личность — это что-то самостоятельное, да, независимое от общества. То есть даже если как бы убрать нас из общества, личность, она существует. И какие-то социальные связи, которые мы накладываем на себя, да, это наш выбор. То есть мы дружим с кем хотим, мы выбираем с кем хотим, там, интересы свои, и это нас... Без этого мы все равно остаемся личностью. Но, например, в других культурах, в других странах, там, в частности, Меланезии, да, то есть государство Меланезии, там, Папуа-Новая Гвинея, Фиджи и так далее, у них немножко другой подход. Да, то есть для них личность — это характеризуется, наоборот, сетью отношений, связи, то есть изначально как бы люди — это пустые пространства, которые уже определяются через узы, связи, да, отношения с другими, то есть ты характеризуешься через там отец, дядя, супруг и так далее. Вот, то есть даже такие мелочи, они отличаются.
Да, и вот как раз-таки то, что интересно, то, что мы обсуждали в прошлом выпуске о том, как возникает наука. Наука, она появляется как раз-таки из, да, современная наука, из христианского представления, из, скажем, философских основ христианства. Христианство — это, скажем, дуалистическая религия. Это религия, которая разделяет теологию и философию. Это религия, которая разделяет божественный закон и земной закон и так далее. И поскольку люди созданы по образу и подобию, да, Бога, то они могут, скажем так, познавать вообще этот мир. И здесь, на самом деле, в отношении права абсолютно та же история, что вот эти атрибуты индивидуальность, субъективность, личность, они все исходят как раз-таки из того, что мы являемся, скажем, продолжением Бога. Да, и что мы вообще можем познать божественный порядок, божественный закон, и что мы можем управлять друг другом, этим миром в целом, и это абсолютно легитимно и так далее. Все это основано как раз-таки на христианском дуализме, да, изначально. Это та вещь, которую, мне кажется, многие люди не осознают. Это на самом деле очень сложная вещь, то есть это не так, чтобы типа... Вау, какой простой факт, и люди этого не осознают. Мне кажется, это вообще на самом деле глубоко тяжелая материя, потому что здесь мы должны уйти на самом деле в историю, да, развития права, философии, западной мысли в целом. И если вы хотите это сделать, блин, просто я книга, которую я читаю, Social History of Western Political Thought, Эллен Вуд, снова Эллен Вуд, она просто... бомба максимально. Она очень крутую книгу написала, и я не смогу суммировать все то, что она там написала, но, блин, на самом деле я в шоке. Сколько знаний ты можешь получить просто из одной книги? Она очень хорошо вот развенчивает вот эту вот всю спираль того, как определенные мысли вообще появляются, как они связаны с материальными условиями конкретными, да, конкретных людей. То есть она вписывает все это в исторический контекст. И на самом деле, чтобы понять в целом тему права, нам нужно как бы вернуться вообще, в принципе, да, к античной Греции, что мы делать сейчас не будем, естественно. Хотя в какой-то мере мы это, наверное, сделаем, да. Но прежде чем мы перейдем к этому, короче, суть в том, что когда мы критикуем право, и в принципе мы понимаем, что как бы иметь права — это как бы хорошо, да? Нам всем бы хотелось иметь побольше прав, побольше политических, экономических, культурных, социальных прав и так далее. Здесь важно не забывать, что отчасти эта идея вообще, в принципе, иметь, да, какое-либо право, она обязана истории западной мысли. И здесь, знаешь, для меня такая довольно интересная и сложная материя в том плане, что я вот размышляю о том, что, блин, это очень сложно говорить о том, что западная мысль дала что-то очень-очень ценное и хорошее, и при этом не попасться в ловушку как бы западного превосходства, если ты понимаешь, о чем я. Потому что в конечном итоге даже идея прав человека, она может использована, быть использована для того, чтобы порабощать других людей. И что вот интересно из вообще, в принципе, идеи, которая восходит еще к античности, и да, идея естественного права, которая в большей мере была развита стоиками и затем, ну, стоиками Римской империи, то есть поздними стоиками и так далее. И эта идея вообще, в принципе, естественного права, она была очень-очень важна для Римской империи, для ее существования, как бы это ни звучало. И довольно интересный здесь парадокс того, что, в принципе, идея того, что все люди по своей природе равны, все мы имеем доступ к тому, что называется по-английски reason, да, типа к рациональной мысли, к пониманию этого природы, к пониманию божественного закона, она на самом деле была использована для того, чтобы оправдать иерархии. Потому что, да, возможно, мы равны, и, возможно, рабство — это не обязательно, да, какая-то естественная вещь, но это очень полезно, и это происходит, поэтому это тоже естественно. И это тоже часть этого мира, и это окей. И это действительно так, что вообще, в принципе, западная мысль, она основана на исключительно на парадоксах. И как бы ни казалось, что что-то есть исключительно хорошее, и это можно использовать просто потрясающе, и это будет работать на благо всех людей в этом мире. Нет, это на самом деле не так. И здесь есть очень много переплетений, которые ты даже не представляешь, что это может тебя вывести, на самом деле, к противоположному выводу. Да, это то, что связано, например, с Советским Союзом, да, и с отрицанием каких-то индивидуальных прав, конечно, в итоге, например, да, как части этой традиции в том числе. Как бы очень хочется избежать этого, да, и чтобы избежать этого, нам нужно в некоторой мере абстрагироваться, да, дистанцироваться от того, чтобы говорить сейчас в терминах «это хорошо», «это плохо», «это черное», «это белое» и так далее. И вот эти все автоматические ассоциации с вот этими дихотомиями, да, потому что эта тема настолько... В ней настолько много нюансов, что невозможно вообще сказать, что что-то хорошо, что-то плохо, как бы это ни звучало. Да, особенно в контексте прав человека, когда речь идет о... Мне, кстати, разряжается свет. Класс. Блин, мне надо поставить, наверное, на зарядку свет. Значит, такая на время без света буду. А ты поговоришь как раз-таки.
Разряжается божественно. Я, честно говоря, немножко потерял.
Разряжается божественный свет.
Но в целом, если рассуждать, да, про связь религии и влияние на право, то интересно понаблюдать за Древней Грецией, еврейскими традициями и исламом, да, такие три крупных направления. В целом, Древняя Греция — одна из первых цивилизаций, да, разработавших идею гражданского права. И там права были в том числе связаны как бы с языком, доступ к речи и к закону, то есть считалось невозможно без равного доступа всех граждан к речи и закону. Нет, я что-то не то сказал.
Там про то, что, ну, в Древней Греции, чтобы, да, дать контекст к тому, что ты говоришь, да, на самом деле при Клейстенис, по-моему, так звали клан, в общем, появилась демократия, да, демократия, вот этот демократический полис, и здесь мы можем говорить долго о том, является это на самом деле демократией или нет, потому что она не включала женщин и рабов, естественно. Но на самом деле это было довольно уникальное, да, историческое явление, потому что впервые люди получили политические права, и мы чуть попозже будем про это говорить, про то, как различается, допустим, демократия греческая и наша демократия, потому что в ней было нечто, что у нас нет сейчас. Это довольно интересно, то, что граждан греческого полиса, да, допустим, афинского полиса, было больше прав, чем у нас сейчас в тот момент. Да, в общем, появилась, да, вот эта идея, концепция граждан. И граждане — это были свободные, да, мужчины. В общем, суть в том, что эта идея вообще возникла в результате столкновений аристократии друг с другом. То есть, на самом деле, скажем, некий популизм, да, демократия, власть демоса, да, она была в пользу аристократии. То есть им нужна была эта, скажем, поддержка, да, публичная, чтобы перехватить, скажем, власть одного клана над другим. И то есть как бы то не было, это просто результат исторических, да, сложившихся условий. Тем не менее, да, когда мы говорим о греческой демократии, то речь идет о исключительно о гражданах, допустим, афинского полиса, и это определенные мужчины, свободные мужчины, но при этом это могли быть бедные мужчины, да? Вот Диан расскажет о том, как вообще, в принципе, в Греции воспринимали, да, концепт права, и на самом деле то, что интересным образом он связан очень тесно с языком. У них такая была система, что не просто, что у тебя есть право на речь, вот у нас есть право на речь сейчас, но участвуешь ты в конечном итоге в политической жизни, участвуешь, никого это не ебёт. А там это было очень важно. То есть равенство было в этом заключено, чтобы каждый имел равный доступ и участвовал равным образом.
Даже это проявлялось непосредственно в речи, так как в 403 году до нашей эры из алфавита, да, из языка убрали придыхательную букву H, которая символизировала как бы божественное дыхание, пневму, для того, чтобы связывать людей как бы в одно политическое целое. То есть задача была, ну, демократизировать, да, и как бы устранить вот эту внешнюю зависимость от каких-то божественных вдохновений. Ну, то есть этот звук, он ассоциировался с чем-то божественным, и, соответственно, чтобы демократизировать этот звук, да, этот символ был... Его убрали, чтобы закон был доступен для всех, все могли его использовать и должны были использовать вне зависимости как бы от их статуса, то есть чтобы закон был более таким человечным, общим, независимым от какой-то божественных придыханий.
Окей, да.
Да?
Это можно было на самом деле не говорить, я сейчас это понимаю. Знаешь, нам самое важное, это вот про ислам, допустим, про еврейское учение, потому что здесь вот про иудаизм.
Не, но и интересно, что в еврейской традиции в исламе как бы немножко другая ситуация. В еврейском алфавите, там, где нет гласных, он, получается, делал этот закон недоступным для чужеземцев, но, опять же, другой язык, они не могли читать, не могли понимать, и как бы только те, кто понимал, да, как бы язык, и те, кто принадлежал к этой еврейской традиции, они как бы могли прочитать вот эту божественную информацию. И тут как бы есть вот эта исключительность, да, что те, кто понимает этот язык, они понимают слово как бы божественное и, соответственно, знают эти правила. А в исламе тоже похожая ситуация, что учение ислама также подчеркивает, что человек не может... стать законодателем, поскольку он ничто перед лицом всемогущества Бога, даже когда он думает, что устанавливает закон, он лишь орудие путей, которые остаются для него непроницаемыми. Из трех религий книги только западное христианство в полной мере наделило человека качеством субъектности. То есть глобально тут отличие, да, в том, что Древняя Греция стремилась к демократизации и даже буквы божественные условно убирались. В еврейской традиции сохранялась связь с божественным, а в исламе в целом без... Все равно ты в любом случае, ты орудие Бога, и законы идут от Бога.
Про Грецию, то, что как раз-таки в Греции, во-первых, это, естественно, еще дохристианские времена, то есть довольно интересно то, что христианство, оно, конечно, в своей сути, оно берет очень много вдохновения из платонизма и неоплатонизма, то есть дуализма, который продвигал Платон. И что интересно, то, что, как и Платон, и Аристотель, все вот эти чуваки, они, конечно, они в своих учениях, они отражали, скажем, вот эту демократичность полиса, да, то есть условия, которые обуславливали то, о чем они писали, они были вот такими. То есть это условия греческого полиса. И когда речь идет уже о, допустим, законе, который мы сейчас обсуждаем, не законе, а праве в целом, то мы, естественно, находимся в рамках христианской, скажем, традиции права. И что отличает христианство, и что дает, скажем, возникновение, да, той системе права в целом, да, всех ее разновидностей в том числе, почему это довольно уникальное, скажем, явление, потому что в христианстве есть вот этот жесткий дуализм между божественным и секулярным, да, земным и так далее, чего на самом деле нет в такой же мере в иудействе и исламе. В принципе, в, допустим, исламе нет разделения на теологию и философию как такового. То есть там нет вот этого спора о том, является ли философия выше, чем теология, религия, или же религия, теология является выше, чем философия и так далее, потому что на самом деле там это не воспринимается как нечто типа противоположное. То есть, допустим, Ибн Рашид, по-моему, так звали философа, сейчас скажу точно. Ибн Рушд. Ибн Рушд, он говорил про то, что как раз-таки философия — это то, как только образованные типа люди постигают божественные истины, а религия — это то, что типа доступно абсолютно всем. Типа вот, даже ну, в его трактовке, на самом деле, для западного человека это звучит так, что философия на самом деле выше, чем религия. Но даже такая интерпретация — это на самом деле довольно западный взгляд на ислам. И это интересно, потому что, знаешь, это не то, чтобы, типа, условно, вот, одна религия — это хорошо, а другая религия — плохо, вот один подход — это хорошо, а другой подход — плохо, а просто даже сам факт того, какие разные подходы и как мощно влияют вот эти, вот, знаешь, философские основы, которые, да, мы рассуждаем, делить ли нам земной и божественный мир или не делить, да, условно. Uh-huh. Это уже определяет огромное количество вещей, в том числе, как мы относимся к власти, к земной власти, да. И в западной традиции, поскольку, получается, земное, да, правление, это включает не только королей, условно, любых правителей, дать им любые названия, но и в том числе церковную власть. Церковная власть, на самом деле, церковная церковь в целом, как институт, является земным институтом, не божественным, как бы то ни было. И в этом многие философы западные были согласны, и в том числе различные теологи, да. И речь идет здесь о том, что как раз-таки как мы относимся к власти, о том, как власть влияет на нас, кто принимает решения и так далее и тому подобное. И все вот эти вот вещи, они в конечном итоге вытекают в некоторой мере из религии в западном праве и в западной концепции права, что очень сложно для, так знаешь, сложная тема для, допустим, анархической мысли — это изъять право из контекста государства, потому что западное право на самом деле практически не существует вне контекста государства. То есть нельзя взять западные идеи и абстрагировать их от концепта государства как такового. Даже концепт договора нельзя абстрагировать от концепта закона. А закон всегда на 100% опосредован государством как нечто вот этим третьим участником, да, то есть между людьми, которые владеют чем-то, людьми, которые ничем не владеют, и еще есть государство, да, как третий участник.
На Западе, если цитатка, на Западе именно государство является сегодня высшим гарантом личного статуса. Этот статус неотчуждаем, то есть находится вне сферы индивидуального суверенитета. На Западе личный статус человека всегда гарантирован каким-то внешним авторитетом. Получается, сначала это была религия, теперь это государство.
Да, ну то есть, знаешь, это довольно интересно, потому что когда, я помню, что у Галите был как раз-таки тоже пост про право, и там речь идет про то, что есть разные формы решения конфликтов, и не все они опосредованы государством, что право — это в том числе то, как люди договариваются между собой, какие нормы они будут придерживаться и так далее и тому подобное. Но на самом деле такая основа очень западная, индивидуалистская, то, что у нас есть индивидуальное понимание права, индивидуальное понимание того, что мы можем между собой решить, как правильно, как будет хорошо, как будет соответствовать общественному порядку, потому что в конечном итоге мы же хотим сделать так, чтобы это еще вписывалось в какие-то общественные нормы и так далее. Но при этом, типа, абстрагировать это от государства довольно сложно, потому что люди между собой на Западе очень сильно полагаются на государство для того, чтобы вообще, в принципе, реализовывать свои права, потому что тебе очень сложно иметь какое-либо право, не имея при этом никакого механизма реализации этого права, имплементации этого права. То есть, когда ты знаешь, что условно, допустим, вы договорились, что я дам тебе апельсин, и другой человек такой, я передумал, знаешь, типа, я больше не хочу отдавать тебе этот апельсин. Если ты знаешь, что ты можешь пойти условно еще к третьей стороне и сказать, теперь заставьте отдать ему апельсин, потому что мы так договорились, эта третья сторона придет и реализует это право, ты тогда можешь ощущать, что у тебя действительно есть право, да? Но, в принципе, чтобы у тебя была возможность такой договор сделать, да, так договориться и понять, что это вообще-то в рамках, да, социальных норм и так далее и тому подобное, тебе нужно в конечном итоге полагаться еще на какие-то более общие нормы. Что есть нормально, да, для договора, что будет нелегально для договора и так далее. То есть здесь такой челлендж, на самом деле, очень мощный для в целом мысли того, как критиковать право, это изъять из права в таком случае вот это индивидуальное западное понимание, которое в конечном итоге невероятно тесно связано с религией и с государством, потому что государством, по сути, является продолжением власти Бога на земле. То есть вообще концепт государства, институт государства, он невероятно в конечном итоге связан с религией и обусловлен им в целом. Это невероятно усложняет все. Да, я знаю, что нельзя просто сказать, что «О, плохое капиталистическое право, блин». Но это, кстати, и хороший переход к левой критике. Мы сейчас зачитаем как раз-таки из книги Эллена «Критику права».
Да, здесь заключается главное различие между древней и современной демократией. Сегодня существует система присвоения, которая не зависит от правового неравенства или неравенства в политических правах. Эта система называется капитализмом. Системой, в которой классы, присваивающие и производящие, могут быть свободными и равными перед законом, где отношения между ними считаются договорными соглашениями между свободными и равными индивидами, и где даже всеобщее избирательное право возможно без фундаментального влияния на экономическую власть капитала. Сила эксплуатации при капитализме может существовать с либеральной демократией, что было бы невозможно в любой системе, где эксплуатация основывалась на монополии политических прав. Это становится возможным, потому что капитализм создал новые, чисто экономические принуждения. Отсутствие собственности у рабочих, точнее отсутствие у них собственности на средства производства, сами средства труда, что в конечном итоге вынуждает их продавать свою рабочую силу за заработную плату просто для того, чтобы получить доступ к средствам труда и обеспечить средства к существованию. Также действуют рыночные принуждения, которые регулируют экономику и диктуют определенные императивы конкуренции и максимизации прибыли. Таким образом, и капитал, и труд могут обладать демократическими правами в политической сфере, не меняя при этом отношения между ними в отдельной экономической сфере. Фактически только при капитализме существует такая отдельная экономическая сфера со своими императивами, и только при капитализме демократия может быть ограничена отдельной политической областью. Также только при капитализме столь большая часть человеческой жизни оказалась вне зоны демократической подотчетности, регулируя вместо этого рыночными императивами и требованиями прибыли, процессом коммерциализации, который затрагивает все аспекты жизни не только на рабочем месте, но и повсюду. Ебануться.
Да, и мне кажется, что большая часть этой критики абсолютно валидна. Единственное, с чем я не согласна, это то, что, по сути, суть этой критики заключается в том, что право в нашей капиталистической системе — это нечто вообще абсолютно отдельное, условно. Да, типа, на правах мы вообще все равны, у нас все вообще супер, у нас все уже достигнуто в этой сфере, в этом сфере. Как будто бы есть такой вот момент, что я часто чувствую в отношении того, когда критикуют правовую сферу, когда люди говорят о том, что «Да вот, посмотрите, у нас уже есть права, и мы уже все уже достигли здесь, и остается только экономическая сфера, и что права вообще никак не влияют в конечном итоге, и политические права не влияют, потому что у нас же уже есть право голосовать» и так далее и тому подобное. Но я в том числе, знаешь, вижу обратную сторону, когда ты находишься в сфере правозащиты, допустим, или ты понимаешь, как работает право, и ты понимаешь, насколько на самом деле это неразвитая сфера, то есть насколько много можно было бы сделать лучше, насколько много можно было бы изменить, в том числе, да, когда речь идет о праве, то есть здесь не идет речь исключительно о том, чтобы, знаешь, иметь какие-то конституции, законы, конвенции и прочее-прочее, просто какие-то бумажки. Здесь речь идет о том, чтобы иметь в том числе конкретные материальные механизмы имплементации этих прав. и когда это уже все написано, и это не реализуется, это нарушается, и люди продолжают страдать. Как человек, который применяет право, ты видишь, что на самом деле как бы то, что капитализм имеет исключительно, да, экономические, да, инструменты влияния, ему в целом не нужно так полагаться на политическое принуждение, на политическое насилие. Это вот о том, о чем мы говорили в выпуске про историю капитализма по книге Эллен в том числе. Да, это на самом деле не совсем так, потому что в конечном итоге это, возможно, то, что, скажем, дало рождение капитализму, но в конечном итоге капитализм порождает настолько глубочайшее неравенство между людьми, что просто сдерживать его экономическими, скажем, стимулами невозможно. Ему приходится в том числе полагаться на юридические инструменты эксплуатации. И право в такой же степени, как оно может, скажем, давать людям, да, права, давать им больше свободы и так далее. Оно может, не то что может, оно по большей части истории служило как раз-таки тому, чтобы людей зафиксировать в их угнетенном положении и сказать, что вот, это легитимно, это хорошо, это правильно, потому что это написано в каком-то законе. А закон, он от кого исходит? Он от короля. А король — это кто? Это, знаешь, посланник Бога на земле, поэтому твое угнетенное положение, все нормально здесь. Вот тебе придется вот так вот жить, продолжать страдать и прочее. Да, возможно, мы все равны, знаешь, где-то в теории, в натуральном естественном состоянии. Но поскольку мы все грешны, то придется пострадать, чтобы потом в загробной жизни уже получить какие-то за это вознаграждения, условно. То есть, короче, в конечном итоге право, оно очень-очень мощно используется для того, чтобы зафиксировать те материальные механизмы угнетения, которые сложились уже, это то, что легитимизирует, это то, что закрепляет и делает что-то нормальным, справедливым и так далее и тому подобное. И вот эти вот все слова, короче, которые используются для того, чтобы сказать, что вообще-то заткнись и не критикуй ничего, потому что все так, как надо. Проблема, когда мы списываем это все со счетов, да, когда мы говорим, что право, да, это какой-то капиталистический, да, инструмент, типа условно, мы игнорируем то, что это в такой же мере инструмент и против этого всего, потому что тогда бы не было бы смысла вообще бороться за какие-либо права, иметь какие-либо права, да, типа условно, если бы нам дали какие-то права, и это действительно бы не влияло на нашу жизнь, то это было бы, знаешь, типа, можно было бы сказать, да, давайте перестанем как бы фокусироваться на правовых темах каких-то и спишем со счетов, и будем исключительно думать о каком-то одном моменте и так далее. Но на самом деле я считаю, что это просто невозможно исключить, знаешь, типа право и экономику одновременно. То есть, с одной стороны, у нас есть гиперфокус на праве сейчас в большей степени, и просто исключается из него вся экономика. Но, с другой стороны, те люди, которые, допустим, больше в левых пространствах, они как будто бы вообще реально действительно исключают полностью право из своих каких-то размышлений, потому что они такие, типа, ну, допустим, какие-то личные права, это все капиталистическая пропаганда, вот они хотят, чтобы мы сфокусировались там, допустим, на вот этих капиталистических правах и в итоге забили на изменение системы в целом, но мне кажется, что вообще абсолютно одно другому не мешает, и если что-то делает жизнь людей лучше, то как бы сказать, что нет, давайте мы забьем на это будет странно в целом для левой мысли.
Ну да, как бы проблема, есть некоторые проблемы, да, вот этой левой критики, то есть это полезно, но есть какая-то однобокость, что ли, в том плане, что сводить законы только к инструментам власти, это игнорировать вот эту часть, которая, не знаю, играет роль в обеспечении там порядка, согласия и прочее. Плюс есть некая опасность тоталитаризма. То есть есть риск тоталитаризма в том плане, что тоталитаризм же в том числе игнорирует законы, да, действуя произвольно. И если мы будем как бы слишком сильно критиковать право как таковое, то у нас есть как бы риск прийти в целом к произволу, игнорированию каких-то универсальных идей, прав, справедливости и так далее. Плюс тут тоже важный момент, что право как бы не является каким-то божественным открытием или каким-то научным открытием. Да, в чистом виде это как бы человеческое творение, в котором есть вклад тех, кто претендует на его изучение и кто не может оставаться слепым к ценностям, подразумеваемых их интерпретации. Оно помогает предотвратить конфликты, создавать общее видение справедливости. То есть все равно это в какой-то степени тоже объединяющая история.
Да, и получается так, что, знаешь, в тоталитарных государствах очень часто как раз-таки все подводится под то, что мы заменяем религиозные, да, законы религиозные, вот эти все нормы, потому что в некоторой мере, видимо, люди понимают действительно, что как раз-таки вот эта субъектность, да, индивидуальность, они исходят в том числе из религиозных, да, из христианских воззрений. И мы заменяем это наукой, как мы обсуждали в прошлом выпуске, да, наука, естественно, также тесно связана с христианством в том числе, да, западная наука. И если мы посмотрим, да, на Третий Рейх, то там люди воспринимались как человеческий материал. Субъект права, он сводился к субъекту науки, то есть вместо того, чтобы воспринимать людей как наделенных индивидуальными правами и так далее и тому подобное, и, скажем, стремящимися к тому, чтобы иметь их в целом, люди стали восприниматься, да, знаешь, как биологическая масса. И это очень такая типичная черта тоталитарных режимов, то, что как раз-таки люди лишаются своей индивидуальности. И вот здесь та вещь, которая, знаешь, очень важно ее подчеркнуть, потому что, с одной стороны, да, мы понимаем, что это, как бы, скажем, результат развития западной мысли, вот эта идея об индивидуальности. И, в частности, мы очень сильно, скажем, завязаны в этом плане с капитализмом, потому что, в конечном итоге, для капитализма это фундаментальнейшая идея, да, то, что каждый индивид, он имеет право исключительное на что-то, и здесь в первую очередь идет о праве собственности, естественно, а не о праве там, на жизнь, на здоровье и так далее и тому подобное. Нет, это все, знаете, на четвертом-пятом месте. А первое — это собственность. Но, тем не менее, как бы то, что человек, да, воспринимается как индивидуальный субъект, это часть западного воззрения. И здесь очень сложно, знаешь, как бы с одной стороны критиковать вот это, да, с одной стороны это не звучит как что-то плохое, да, типа нам бы хотелось бы иметь права, нам бы хотелось иметь все права человека и даже больше, но с другой стороны мы должны понимать, что эти же идеи не используются для того, чтобы продолжать угнетение. И вот эти вот механизмы того, как это используется для того, чтобы продолжать угнетение, это вот это та сложная материя, которую мы будем пытаться разбираться не только в этом эпизоде, но и в следующих. И мне хотелось еще подойти к этой теме с другой стороны и поговорить о том, как вообще право воспринимается в незападных странах, для того, чтобы сравнить, да, вот эти воззрения и посмотреть на восточные, скажем, восточный регион, на Японию, на Китай, на Индию и так далее. И то, что на самом деле очень важная вещь для, скажем, всех нас, это то, чтобы не скатиться к идеализации незападных форм правовых и говорить о том, что, знаешь, типа, о, ну вот мы на Западе, мы плохие люди, мы все самое плохое в этом мире придумали, поэтому нам нельзя, типа, да, никакие западные идеи оставлять, надо все уничтожить, надо все просто под корень, да, срубить. И первое, о чем мы поговорим, это про Индию. И что интересно вообще, в принципе, что в Индии есть вот это вот, скажем, разделение между так называемым актером и его ролью, то есть человек воспринимается как набор идентичностей, которые нужно, знаешь, вот эти слои сорвать и вернуться к какому-то пустому, да, состоянию и так далее. И вот эта маска и то, кем ты являешься на самом деле, это разные вещи. То есть тебе нужно понять, кто ты под маской. Маска — это твое, да, социальное, твоя социальная роль. То есть маска. Тебе нужно понять, кто ты под маской. И индийская цивилизация, она рассматривает личность как маску, которую нужно сорвать. При этом Запад видит личность как маску, которую нужно создать. Эта разница очевидна в похоронных обрядах. Индийский ритуал, далекий от сохранения физических останков умершего, чтобы увековечить память о его личности, стремится уничтожить их. Наше представление о человеке, как о духе, явленном в своем воплощении, также лежит в основе нашего понимания прав на Западе. Эта концепция четко выражена не только в правовом статусе тела, но и в статусе вещей, несущих на себе отпечаток человеческого духа. Церковь считала человеческое тело храмом для бессмертной души, и мы по-прежнему считаем его место обитания личности. К нему относится как к священному объекту с момента рождения и до смерти. Закон также защищает интеллектуальные произведения, да, как пример, скажем, современный, то есть те, которые несут на себе отпечаток личности автора. Это, вот, знаешь, та тема, которая, да, про интеллектуальные права, про авторские права, то, что даже, мне кажется, самые левые люди будут максимально в ярости, если кто-то там, допустим, украдет какую-то идею, да, хотя, несмотря на то, что при этом же эти же люди могут критиковать, да, привязанность к какой-либо собственности и так далее и тому подобное, что на самом деле, вот если мы посмотрим, да, с индийской, да, концепции, концепция восприятия права не имеет никакого смысла, потому что ты, и то, что даже ты создаешь, да, условно, какие-то материальные и нематериальные вещи, на самом деле не являются отражением тебя. И на самом деле это хорошо, что ты от них освобождаешься, что кто-то у тебя их, ну, типа, что они уходят от тебя, условно, да, ты разъединяешься со своими possessions, как бы ты когда это сравниваешь. С одной стороны, можно найти хорошие вещи в обоих этих концепциях, да, но при этом как бы немножко сложно, да, разъединиться с нашим западным пониманием, потому что оно в конечном итоге полностью, да, подчиняет нас его логике, скажем так. Тоже, например, интересный Китай, потому что, в принципе, китайская мысль, она традиционно не имела конкретного понятия о праве, хотя право существовало в той или иной мере, потому что, да, Китайская империя — это была очень такая развитая цивилизация, было административное право, было уголовное право, но при этом Китай никогда не развивал идею гражданского права, которое имеет важный, скажем, момент в западной, да, цивилизации. Что интересно, что в конфуцианской традиции цивилизованный человек не нуждается в законе, поскольку он уже усвоил все искусство социального этикета ритуалов. Закон полезен только для тех варваров, которые не способны перенять такое социальное поведение, поэтому его форма жестока и проста — уголовный кодекс. То есть в китайской мысли, да, типа, наши уголовные кодексы, они воспринимаются как раз-таки как проявление нашего варварства, да, западного. То, что у нас есть вообще эти законы.
Как будто бы это говорит о том, что такое большое количество людей делает такие вещи, значит, надо систематизированно думать, как их наказывать, чтобы они этого не делали. То тоже, если прослеживать различия между западной культурой и китайской в отношении глобально к закону, то есть западная традиция видит закон как какое-то сложное явление, то есть закон — это загадка, требующая интерпретации, да, глубокий символизм и прочее. А китайская как бы традиция, наоборот, стремится к какой-то ясности и простоте. Вот. Ну, есть интересные моменты там, связанные с телом как символ закона. И в западной культуре есть вот эта вот тема, связанная со страданием, откровением, то есть через... Но связи, в общем, тело закона, вот, в китайской, да, восточных традициях нету такой связи. И, конечно, то, что связано с природой, тоже большое отличие. Например, то есть в западном обществе, в западной культуре у нас как-то стремление укрощать природу и распространять на нее свои какие-то правила, а восточная традиция, наоборот, про гармонию с природой, формирование какой-то этичного отношения. Иными словами, это работа с природой, а не против нее. Вот. И тоже цитата, как на Западе представление об укрощении природы определяет и наше отношение к растениям. Свидетельство тому формальный французский сад или, что еще тревожнее, нормативный подход к растениям в промышленном сельском хозяйстве. В Китае идея гармонии с природой влияет на отношения между человеком и животным. У быка тоже дыхание и та же кровь, что и у человека, его чувства должны приниматься во внимание. Ну, короче, более как-то по-доброму.
Да, и это довольно интересно, то, что в конечном итоге это все очень сильно зависит от материальных условий, да, разных цивилизаций, потому что, допустим, в Европе ты не можешь, да, выращивать огромное количество самых разнообразных растений. То есть в Азии гораздо больше, да, разнообразия растений, которые люди выращивают, которые они могут употреблять в пищу. И самая, наверное, мощная культура — это, естественно, рис и ямс. И в большей степени, да, пропитание людей зависело именно от этих культур, да. А в Средиземноморье и в целом Европе преобладало именно одомашнивание животных, то есть именно то, что люди употребляли в пищу, это было больше, знаешь, типа, связано с продуктами животного происхождения, и там вот это вот укрощение, да, вот и все прочее. А в азиатских странах, поскольку тебе нужно было работать, да, с растениями, то растения воспринимаются, да, как тебе так вот найти к ним подход, чтобы они тебе, скажем, не с тобой вместе работали в одном тандеме. То есть там восприятие природы другое, в том числе в результате того, что у них были другие природные условия. И это очень интересно, потому что это, опять же, таки показывает то, как наши материальные условия очень сильно влияют на то, как мы воспринимаем право. И, опять же, таки, если мы хотим менять право в целом, да, делать его более равным, да, эгалитарным и так далее, суть в том, что для того, чтобы нам что-то менять и как-то воссоздавать какие-то новые социальные отношения и условия, в первую очередь нам нужно понимать, как, какую материальную основу мы имеем, с чем мы работаем, как это функционирует в разных обществах, от чего это зависит. И это такие сложные вещи, которые тоже так как бы списываются со счетов. И это, знаешь, вот как бы хорошая вещь, хороший пример — это то, что мы обсуждали про происхождение патриархата, да, допустим, когда речь идет о том, чтобы, да, сделать так, чтобы и женщины, и мужчины были равны, да, типа условно реализовать это на практике, то мы должны смотреть на материальные условия женщин. И в частности, к материальным условиям относится то, где ты будешь жить после того, когда ты выйдешь замуж, да? Будешь ты жить своим мужем, будешь ты жить... Либо муж будет жить с твоей семьей, либо будешь ты жить в каком-то абсолютно новом месте. Это все в конечном итоге очень сильно влияет на то, какие у тебя в конечном итоге будут возможности для реализации своих прав и более равного положения, которое зафиксировано уже в законе, скажем так, потому что определяет твои материальные условия в будущем. И вот в этом всем как бы есть вот эта вот сложность всего, всей критики и всего анализа, потому что в конечном итоге этого нет ни в каком анализе, нигде абсолютно. Мы сейчас перейдем к Японии, потому что Япония очень похожее представление на китайское. Там как раз-таки также отсутствует идея, скажем, гражданского права. Вообще, в принципе, идея договоров для японского общества, она очень чужда, и они на самом деле были в некотором степени вынуждены прибегать к договорному праву для того, чтобы торговать с Западом. То есть они такие, типа, мы сделаем это, но ради того, чтобы мы могли функционировать, да, в этом глобализированном мире, а в своей как бы личной, ну не то что личной, типа, да, в своей локальной, да, региональной сфере мы этого не будем как бы принимать. И это даже отражается на том, что в США, например, на 300 жителей приходится один юрист, а в Японии на 10 тысяч жителей приходится один юрист. То есть, да, даже в соотношениях 300 человек или 10 тысяч. Как бы. И это не связано с тем, что в Японии какое-то супер недоступное юридическое образование в этом стиле. Мне кажется, оно даже, наверное, более доступно, нежели чем в США, потому что...
Да, наверное, везде в мире более доступно юридическое образование, чем в США.
Да, и, ну, в принципе, да, в Японии как воспринимается договор, да, который очень часто, да, скажем, договорное право тоже очень идеализируется в либертарных кругах, что вот, типа, договор — это путь к тому, как мы освободимся, потому что мы будем сами решать друг с другом, как нам поступать и так далее. В Японии, например, миссия договора считается, что это одна из самых мощных сил современного права, что она цивилизирует, скажем так. Но она также считается узкозападной, как показывает сравнительное право, когда оно не сводится к сравнительному изучению общего и континентального права, а учитывает в этом вопросе также восточные традиции, которые всегда оказывали благотворное влияние, дезориентируя Запад и разрушая его устоявшееся представление. Пример Японии особенно показателен, поскольку договор был импортирован туда более века назад без устранения неоконфуцианской культуры, которой договор не только не знаком, но и позитивно враждебен. В этой культуре лежит в основе не личность, и уж тем более не воля личности, а космическая и социальная гармония.
Это различие между Востоком и Западом хорошо иллюстрируется сравнением их языковых структур и, прежде всего, письменности. То есть в китайском языке используются иероглифы, которые представляют собой как бы символы, которые описывают конкретные предметы, действия, и каждый иероглиф может быть такой эмблемой, которая дает конкретное представление, какое, то есть дом, я не знаю, да, и это отдельная эмблема, вот. И также в китайской письменности какая-то есть ориентация на конкретике, то есть в китайском языке акцентируется внимание на разнообразии, конкретности вещей, избегая какой-то абстрактности. А западные языки, да, в свою очередь, наоборот.
Подожди-ка.
Да.
Подожди-ка. У меня остановилась запись моего видео.
Серьезно?
Да, подожди, я сейчас вернусь.
О, боже. Я пока покурю. Если подводить итог, то, ну, первая важная мысль, то, что, да, критикуя право в капиталистическом контексте, важно понимать, что право как таковое было создано и существовало до капитализма. Оно не всегда было связано.
Да, та вещь, которую мы забываем.
То есть изначально право, как и в прошлом выпуске мы обсуждали, и наука, да, корни свои берет от каких-то религиозных идеологий. И тоже это подчеркивает различия в целом правовых каких-то представлений, моментов в зависимости от региона, от религии. И не всегда оно несет именно какой-то суперконтролирующий, наказывающий смысл.
Я думаю, что, знаешь, важная мысль то, что мы можем вынести, например, из античной Греции, то, что там на самом деле государство как таковое и в некоторой степени право, да, или, по крайней мере, право именно демократического полиса, оно появилось как результат конфликта между собственниками и несобственниками, между производителями и непроизводителями. То есть в основе лежал материальный конфликт, и этот материальный конфликт, он был в конечном итоге в пользу тех людей, которые производили, и тех, кто не владел собственностью. То есть в этом плане государство и право они наделяли лучшим, типа, в сравнении с предыдущими временами людей статусом. И в конечном итоге это то, что мы видим сейчас, да, типа, в неолиберальное время люди лишаются прав, то есть прав становится меньше, несмотря на то, что, казалось бы, да, типа, более лучшие законы должны бы, по идее, приниматься, но мы видим, что какое огромное количество законов, которые дискриминируют, которые забирают у людей, которые делают людей беднее, в худшем состоянии, и это происходит везде, повсеместно. Какое огромное количество права производится этой системой, которая в конечном итоге служит цели сделать людям, большинству людей хуже. То есть если бы это действительно не имело никакого значения, то это бы и не происходило. У нас бы так на бумаге мы бы все были бы равны. Но тем не менее, почему-то нашему правящему классу очень важно, чтобы у нас даже на бумаге не было никаких прав.
И это как бы возникает такое явление новое именно в условиях капитализма, разделение экономической и политической сферы, и, соответственно, законы и права как бы отдельно там и там. И получается, формально все равно равенство в правах как бы есть, да, но оно не устраняет фактическую эксплуатацию.
Проблема в том, что в конечном итоге для того, чтобы фактическую эксплуатацию устранить, вам в том числе нужны будут и правовые инструменты. То есть как бы списывать право со счетов нельзя. Нельзя сказать, что нет, мы не будем бороться за индивидуальные права, потому что это отвлечение. И это то, что мы с тобой обсуждали в 50-м выпуске уже в том числе. Это можно совмещать. Нам не нужно, типа, сказать, что нет, это все не важно, и сконцентрироваться на одной вещи какой-то. Что и то важно. И если есть люди, для которых это важнее, потому что это напрямую влияет на их жизнь, то, типа, дайте им возможность за это бороться. И помогать им в этом в том числе нужно, потому что то, что напрямую делает их жизнь лучше, это в конечном итоге является частью, да, эгалитарной, наверное, повестки в целом, и, типа, списывать это со счетов абсолютно нельзя. Но, с другой стороны, правовые пространства, они очень аполитичны в том плане, что они не подразумевают никакого анализа политики с экономической стороны. И довольно интересно то, что вообще, в принципе, в праве есть такой раздел, типа экономика и право, law and economics, и это, на самом деле, крайне неолиберальная, типа, тема. Ну, по сути, там, как бы, вся тема заключается в том, чтобы, типа, условно сделать экономическое обоснование законом. И это экономическое обоснование — это чисто вот неолиберальное обоснование всегда, где рынок решает условно в этом стиле, и все. И, типа, то, как мы определим, какой уставной капитал должен быть условно в этом стиле. Типа, давайте экономическое этому обоснование найдем какие-то конкретные цифры, которые вот будут статистически подтверждать, что это вот так вот должно быть. И то есть там нет, как бы основная идея вообще этого раздела должна была быть в том, чтобы как раз-таки связать экономику и право, да, и показать то, как право и экономика связаны, но без, конечно, левого анализа это все превращается просто в тотальный, знаешь, супер такой правый дискурс, где люди буквально типа используют чисто неолиберальные штуки для того, чтобы обосновать, почему у людей не должно быть прав. Это в стиле, знаешь, то, что вот Илон Маск сказал, что то, что требует труда других людей, не является правом человека. Это мог сказать только человек, который не понимает вообще, что абсолютно все в этом мире требует труда людей. Абсолютно каждый аспект нашей жизни.
Ну и в целом такой подход, как бы он как раз-таки в историческом контексте приводил к тоталитарным режимам, к нацизму, фашизму и так далее. То есть некий вот этот стоицизм, да, в подходах, связанных с правом, приводит к печальным последствиям. Ох, ну что, спасибо всем, кто был с нами в этом непростом пути. Оставляйте свои комментарии, мысли, ставьте лайки, репосты, присылайте денежку, если есть такая возможность. И услышимся совсем скоро или не совсем в новых выпусках. Вот, всех обняли, подняли, поцеловали.